Вы слушаете Motherload, подкаст о материнстве в современном мире со всеми его изменениями, технологиями и мемами.
В студии Катя, мать двоих детей, Юля, психолог, сексолог, гештальт-терапевт, и Маша, акушер-гинеколог и репродуктолог.
Мы собрались здесь для того, чтобы честно и с юмором обсудить самые волнующие темы современной материнской повестки.
Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Партнер этого выпуска – бренд-эксперт в уходе за детской кожей Лакри.
Добрый день.
Добрый день. Ну что, Маш, мы сегодня без основной нашей говорильни, без Кати работаем, и нам не придется с ней сегодня делить эфир, эфирное время. Все наше.
Так и быть. Сегодня мы поговорим про то, а нужно ли учить своих детей делиться своими игрушками, забирать чужие игрушки?
Это вообще интересная проблема, вот когда ребенок не делится и забирает.
Ну, наверное, для многих, да. Есть мамы, которые приходят на детскую площадку и просто такие: «Не трожь, не надо, это не наше». Я, кстати, одна из таких.
Да?
Ну, она у меня любит забирать вещи чужие.
Интересно, а вот она забирает, ей интересно, ей хочется, ей нравится, как тебе кажется?
Ей хочется поиграть и вместе с ребенком, а потом унести с собой. Но это, конечно, неправильно, я считаю. А ты как считаешь?
Слушай, а вот она, интересно, да, вот своими она делится игрушками?
До поры до времени это было нормально. То есть она делилась. У нас сейчас вот тот период как раз-таки до 3 лет, когда у нее было «поделись, дай, пожалуйста, там конфетку», не только игрушку, да. Она все давала, все было окей, но она смотрит на детей, с которыми она ходит в детский сад, и копирует их поведение. И сейчас мы видим уже отказы, то есть мы ее просим «поделись», она говорит: «Нет, мое, не буду».
Такое заявление. А чего ты просишь у нее делиться, для себя или для других детей?
Ну, я просто хочу тоже конфету. Я говорю: «Дай мне, пожалуйста».
Понятно.
Вот, поэтому мы же должны сказать о том, что и в каком возрасте у детей это начинается. Ну, у кого-то раньше, у кого-то позже, но примерно это как-то около 2 лет. Да,
это такой возраст обнаружения собственного «я», самосознания. Это когда ребенок уже понимает, вот он, вот его телесные границы, и вот я в зеркале, как-то начинает понимать, что. И тогда, конечно, человек учится осваивать вокруг себя пространство и что-то присваивать тем самым. И когда ему говорят: вот это твое, это для тебя, и, конечно же, он там готов. Но... И это хороший этап, это же важный очень для жизни.
Ну да, и они потом в будущем могут быть плюсом для этого ребенка, потому что многие дети приучены к тому, что они должны отдавать свое, жертвовать своим собственным «я», быть безотказным, когда им это, в принципе, неудобно.
А вот как это формируется? Я думаю, я, знаешь, сегодня ехала на запись и думаю, что это какие-то отголоски совдеповского периода нашей жизни, когда мы все должны были делиться, а не делиться...
И быть равными.
Да, а не делиться – это вообще стыдно.
Вообще при совдове было много чего стыдно.
Как мама себя, интересно, чувствует, когда ее ребенок не делится с другими? Вот как?
Ну, ты себя помнишь в этом возрасте?
Я не очень в этом возрасте. Ребенка 3 лет точно нет.
Я имею в виду,
когда мои дети были. Не очень помню. Правда. Но мне кажется, вот я сейчас пытаюсь, ну, встать на уровень той мамы, когда еще молодой, не очень такой, да, умный, хотела сказать, и образованный, что, наверное, мне было бы неловко, если бы мой ребенок отказывался делиться там чем-то с другим ребенком. Особенно если это какие-то близкие дети, там, знаешь, дети друзей, когда еще вот эти мамаши рядом стоят. Ну что, Ева, ну поделись, ну что тебе жалко для этого? Что тебе жалко?
Если честно, мне вообще пофигу. Вот правда. То есть, ну, не хочет, ну, и не надо. Я считаю, что, ну, блин, она так решила. Она же уже может соображать,
ну,
что...
Ну, мы-то теперь, конечно, ого-го, образованные-то какие мамаши.
Подкасты-то вот какие записываем.
Вот какие записываем, большие.
И с психологами, и с всякими спикерами.
Сейчас я это уже понимаю, да. Но я пытаюсь себя поставить на место вот той самой мамочки в песочнице, которой хочется быть очень хорошей для других мамочек тоже.
Ну, тут даже, наверное, не дело в хорошести какой-то, а именно... Многие мамы хотят своих детей приучить в какой-то совместной игре. И именно принцип «поделиться»...
Ага, то есть это как вход в игру.
Да. Мы же все должны развивать у детей через игру, правильно, Юля?
Молодец, да, конечно. Мне остается только кивать сегодня.
Вот, видишь. И есть, ну, дети, которые не посещают, например, детский сад, да, и они больше общаются с родителями. И, например, когда они выходят на детскую площадку, это один из выходов, ну, к какому-то там общение к социуму, да?
Да, конечно, так
вот, и
есть.
И в таком случае, я думаю, что да, делиться – это полезно, и приучать ребенка делиться – это полезно. Но когда ребенок, ну, там, не знаю, много игрушек, да, и ими можно поделиться, там, конструктор, какие-то там мелочи. Но когда это какая-то единственная игрушка, и ребенок к ней привязан, и действительно кто-то хочет ее отобрать, конечно, не хочет, не надо, зачем?
Ну да, есть такие игрушки, которые у нас называются, у психологов, так называемые переходные объекты, когда они там, либо запах какой-то у них особенный у этих игрушек, или это тот период, когда-то мама от груди отлучает, или мама там уходит, и ребенку очень важно, чтобы у него была такая игрушка. Какая-то одна самая важная, ему что-то напоминает. И, конечно, такую игрушку забирать нельзя, делиться ей тоже не стоит.
Но смотри, у нас как, ну, ребенок идет в детский сад, да, и для того, чтобы у него...
А там все общее же, правда?
Там все общее, конечно, как и в детских комнатах, все общее. И когда ребенок приходит, у него начинается вот эта адаптация, в первое время разрешают брать свои вот эти какие-то любимые игрушки для того, чтобы ребенок нормально себя чувствовал там, да, как
да?
заякорился.
И... Такой психологический комфорт создается дополнительно.
Да, и часто бывает так, что эти игрушки теряются, отбираются, и тогда у ребенка возникает еще одна психологическая травма.
О боже, этот сложный детский мир.
Да,
сложный детский мир.
Для нас, конечно, это все как с высокой колокольни уже. Да, ерунда, ладно, еще купим. А для ребенка действительно это травма. И, конечно, наверное... Это неправильно.
Хорошо, что ты говоришь об этом, потому что для ребенка, правда, это важно. Может быть, не все это понимают. Я какие-то помню истории такие, может быть, где-то из-за такого с культурной среды, не знаю, мультики, фильмы, где прям какую-то одну игрушку вот ребенок потерял, и там что только не происходило, чуть ли не пожарные вызывались, МЧС приходил, чтобы найти там того самого котенка, мышонка, медвежонка и спасти его там из лап на какие-то природные стихии. Но такие истории, правда, есть, потому что, правда, это очень важно. И прикольно, если родители относятся к этому, что как к чему-то важному, и не обесценивают, как ты говоришь, с высоты своей колокольни.
Но
эту привязанность к игрушке.
Опять же, здесь очень важно именно контакт родителя с ребенком, что нужно правильно объяснить, да, что хорошо, это там твоя любимая игрушка, ты ее не хочешь никому отдавать, но есть и другие игрушки, которые для тебя, ну, не супер любимые. В принципе, когда к тебе приходят гости, или вы идете куда-то вот в детскую комнату, где, в принципе, все общее, бывают такие ситуации, когда один ребенок подходит к другому и начинает играть там вот в этот огромный конструктор, и кто-то из детей орет: «Это мое! Вот меня такие дети бесят, если честно». И я прям подхожу...
Как они присваивают,
да,
всю,
конечно,
всю собственность чужую.
Я вот подхожу в таких ситуациях, говорю: «Это не твое, это общее, мы будем играть вместе». И тут, значит, мамочки такие: «Так, кто-то на моего ребенка тут покушается со своим».
А тебе кто? Кто первый пришел в твои тапки? Если мы говорим про детскую комнату.
Ну, я считаю, нет. Там кто, знаешь, как в Спарте, кто сильнее тут...
Ох, этот жестокий мир детских игровых. За что сегодня? Что сегодня берем? Конструктор, троянский конь, загоняем, все, погнали.
Какое-нибудь кресло там крутящееся, или какой-нибудь паровозик, или велосипед. Потому что там же много всего.
Я помню, ты знаешь, как мои дети делились, у меня до сих пор есть парочка видео, это очень смешно. Как они вот эти новогодние конфеты выгребали все, и вот так вот старше: «Это тебе, это мне, это тебе». А Соня такая маленькая: «Нет, что-то ты мне не то кладешь».
Как это... шоколад по линейке делали. Ну вот, если про свое детство вспоминать, у меня две сестры старших. Одна прям взрослая-взрослая была, другая чуть-чуть помладше ее. И та, которая помладше, она со мной очень долгий период, мы вместе с ней жили, потому что старшая уже там с парнем была, ей уже не до нас было. И у нас тоже была такая дилемма. Я помню, она уже пошла работать, и на Новый год ей подарили вот эти вот конфеты в коробках. Ну, там, подарочные вот эти новогодние коробки.
Ассорти,
и появился тогда, я помню, Кит-Кат. Его можно было вот так вот поделить. И я помню, как она сидела вот так вот и ела. Я говорила: «Мама, она мне не дает, она мне обещала». Ну, то есть, вот тут тоже такой момент. Это не травма, ничего, но со мной не поделились.
Да, это процесс такой.
И
вот, да?
Я эмоционировала. И родители, если с вашими детьми кто-то не делится, и они начинают орать: «Не надо паниковать, дайте ребенку прожить эту эмоцию».
Потрясающее видео. Блин, я вообще удивляюсь. Мне кажется, мне уже можно на этот подкаст не приходить. Уже все такие подкованы. Правда, это вот такое место разочарования глубокого, что мир устроен таким образом, что с тобой не будут все делиться. И это важно, чтобы ребенок в процессе своей жизни это и познал тоже. Но важна для меня и другая сторона, чтобы все-таки... Знаешь, я вообще не люблю крайности. Либо мы обязательно делимся, либо мы ни в коем случае не делимся. Я уверена, что это очень такая, ну, какая-то гибкая структура, и должно быть и то, и то. должны быть освоены оба этих навыка. И я могу поделиться, когда я готов, и я не буду делиться, когда я не готов. И вот эту готовность человек даже развивает уже ближе к взрослому возрасту. Ему становится понятнее. Я вот, например, не делюсь.
Вообще никогда и ничего.
Слушай, но я, правда, не очень люблю делиться, особенно когда что-то мое очень такое долгожданное. Никогда не забуду один из примеров. Мои дети были маленькие, я себе чистила апельсин, и кто-то из них подошел и попросил, и сказал, что это мой апельсин.
Жадная мать.
Я хочу его прямо сейчас съесть, потому что это мой апельсин. Следующий я почищу тебе, я сказала. Но вот это мой апельсин. Вот это вот, когда из тарелки какую-то еду пытаются мою таскать. Нет, нет, нет. Мои вещи, мою косметику. Для меня это все очень такое прям вот... Я помню, как девчонки в лагерях все время обменивались вещами. Я вообще не могла представить, как это возможно. Ну, во-первых, я была больше всех всегда. Мне чужие вещи не подходили.
Мне кажется, у каждого, кто слушает сегодня этот подкаст, есть что вспомнить из своего детства и вообще, в принципе, из своей жизни. И да... Наверное, ты права, что уже будучи взрослым, не делиться — это вообще нормально, как бы.
Да.
Но в детстве мы все равно должны отстоять и свои границы, и научиться, как это сказать, быть в компании, да, например.
В детстве это способ такой, как раз-таки, как мы уже говорили о том, что учиться взаимодействовать вообще, попадать в социум. О чем еще могут договориться двухлетки там, или да, трехлетки, как не играть вместе с помощью какой-то игрушки, которую они там будут делить. И даже сам, я думаю, что даже сам процесс этой дележки или отбирания тоже может быть очень таким научающим, скажем так.
А еще...
История про отстаивание своих границ, тех самых пресловутых, о которых мы сейчас очень много говорим. Это сюда же.
А вот еще для мам, пап, кто нас будет слушать, важно запомнить одну вещь, что если ваш ребенок начинает очень сильно эмоционировать, на фоне того, что...
А давай назвать еще своими именами, что ты имеешь в виду?
Орать! Валяться на полу, кататься, бить ногами, разламывать коляски.
Видишь, сколько сразу энергии пошло.
Да, кидаться, плеваться. То есть, когда вы видите... Да, вообще, как-то здрасте. Когда вы видите, что происходит вот такая ситуация.
То есть ребенок захвачен, а я тебе перевожу назад, ребенок захвачен сильными переживаниями.
Да, вы просто объясните, попытайтесь спокойно поговорить. Возможно, ваш адрес будет плевки.
Щипки,
драки.
Постарше, может, и пошлет уже, знаете, куда-нибудь.
Да, да, но еще один из моментов, вы просто переведите внимание на другой объект. То есть если он там требует что-то одно... Вы научитесь просто отвлечь ребенка от этого. И это действительно работает.
Попробуйте рядом лечь, например, тоже там ногами постучать. В принципе, ребенок удивится и, скорее всего, отвлечется от своих переживаний.
Да, либо, просто другой предмет быстро отвлечь. В моем случае это работает. У меня, например, муж еще до этого только-только доходит, потому что я же все равно с ребенком больше нахожусь. И когда я ему говорю, да зачем ты что-то ей объясняешь? Говорю, просто покажи вот то! И он такой, как это работает, говорит, у тебя.
А он что, начинает вот в этом процессе, когда ей так непросто, начинает с ней разговаривать, объяснять?
Да, он начинает...
Это не работает.
Да, я ему объясняю, что Дим, так не пойдет.
Она сейчас на другом уровне, она не воспринимает ни слова, ничего.
Но он тоже на другом уровне воспринимает, что я ему говорю. Ему просто нужно раз 10 показать, а потом он поймет. Поэтому, родители, смотрите на других родителей, слушайте опыт других.
Может, он что-то знает больше.
Да, потому что это полезно, обмениваться опытом. И вообще не думайте о том, что вы одиноки в этой ситуации, потому что таких, как вы, примерно каждый родитель и по несколько раз в день.
Да. Опять я повторюсь, мы как-то уже об этом говорили, что, конечно же, рядом с... ужасное слово. Истерящим ребенком должен оставаться устойчивый взрослый, а не превращаться рядом в такого же ребенка. Иначе никуда мы не поплывем и в плане даже научения чем-то делиться или отстаивания своих границ. И это вообще, смотришь, видишь, не одно и то же, правда? Когда я говорю, мы можем делиться, но мы можем оставить свои границы. Это вообще разные вещи. То есть это вещи, это как части одного целого. Но это не значит, что должно быть вот либо так категорически. Хотя у нас сейчас очень много, я думаю, что перекосов идет в восприятии вообще. То, как надо с ребенком, как не надо с ребенком. Прямо они какие-то бывают очень утрированные. Даже в последнее время уже все профессиональные психологи говорят о том, что, ну, мы, конечно, отстояли все границы, мы молодцы, но мы теперь вообще прекрасный, одинокий пограничник, который сидит в каком-то там замке, но зато все свое.
Да, но
все при себе.
Если при совке у нас было все одинаково, ни шаг вправо, ни шаг влево, сейчас у нас каждый сам по себе. От этого, и у нас очень много в психотерапии, да, людей, которые, вот как ты говоришь, в замке все отстояли и, в принципе, не могут коммуницировать. С другими,
сложно,
да,
конечно,
сложно.
Правда, подмена понятий. Я вот не хочу, я хочу, чтобы наш подкаст все-таки был в этом плане более таким образовательным, в том смысле, чтобы мы не перегибали палку, да, только так, или только не так, не дай бог, или все делитесь, или никто не делитесь игрушками, потому что это мое, и это вообще очень важно, чтобы ребенок понимал. Это важно, чтобы ребенок это понимал, что у него есть свое. Но вообще-то ребенку расти в социуме. Среди других детей, как вообще среди ровесников, среди вообще других людей. И так или иначе, это же процесс взаимообмена. Мы даже говорим про него часто. Мы говорим про обмен энергиями какими-то. Да, ты мне, я тебе. Кто больше вкладывает, один партнер или другой. Все равно мы всему это начинаем научаться уже в детстве. С пресловутого там поделиться мячиками. Чем они сейчас делятся,
сначала,
кстати?
Они делятся мячиками, куколками, а потом они в школе делятся готовыми домашними заданиями.
Да, ластиками. Ручками это, какими-нибудь блестящими.
Это еще ластики, ручки, это еще цветочки.
Не, ну просто скажу. В моей школе так было.
Знаешь, как было в школе моих родителей? У меня мама и папа были одноклассники с первого класса. И мама у меня была очень наглая. А папа был зануда и зубрила. И он очень разбирался в таких науках, как математика, алгебра, химия, физика. То есть он в ней как рыба в воде. И он очень быстро делал задания такие вот эти вот все арифметические. И мама говорила: «Серега, дай мне списать». Он такой: «Я еще не сделал». И он закрывался вот так вот. Как, ну, они рассказывали, что два человека врать не будут. И она говорит: «Я у него вот так вот отбирала». И говорит, и, ну, сама списывала и отдавала дальше. То есть у нее уже там пошел по всему классу тетрадка папин, потому что они точно знали, что он сделает правильно, и это было против его воли, но он нашел отмщение.
Да.
Он свои вот эти вот, они перьями же писали раньше, в чернила макали, у нее была длинная коса, он вытирал об ее косу вот эти перья свои от чернил. Вот как бы все было взаимно. Да, да, все было взаимно. Ты мне наплашала, а я тебе. Вот и как бы во взрослой жизни...
Так пассивненько-агрессивненько, конечно, говоря современным языком.
Да, но, однако, в детстве очень же много влияет среда, которая окружает ребенка. У меня, например, отец, если мы берем, рассматриваем его пример, да, он собственник вообще, ужасный собственник. Он был один в семье очень долгое время. И когда появился его брат младший, ему уже было 7 лет, и он говорил: «Вообще, зачем вы принесли этого мальчика домой? Уберите его отсюда». То есть он очень долго не принимал его. И его родители вот воспитывали так, что все вокруг него, все для него. Вот все желания его там ублажали.
Всё для тебя.
Да, да,
рассвет,
да.
Рассвет и туман.
И потом мы получаем то, что мы получаем. Ну, как бы эгоисты в собственном лице.
Это ты сейчас про папу?
Да, да. Я могу так сказать про него.
Смелая. Смелая вообще. Если ты смелый и ловкий, умелый, джунгли тебя зовут.
Ну вот, и я, например, могу такую же параллель, наверное, проводить со своей дочерью.
Она похожа на него?
С характером очень, да. Я боюсь, если честно, вот того, что...
А что ты боишься?
Того, что будет потом.
Ну, ну вот что?
Зачем?
Какие последствия? Да, ну вот просто интересно, чего ты опасаешься? Ты видишь, что вот твой ребенок такой, я так поняла, прижимистый, да, все для себя, вот как-то так не очень делится, все ее, тогда чего ты опасаешься?
Я опасаюсь, например, того, наверное, что в будущем ей будет тяжело, может быть, во время учебы или уже в самостоятельной жизни. Но я не могу никак на это повлиять.
В одном далеком королевстве жили-были король и королева. Они долго мечтали о сыне, и вот, наконец, у них родился прекрасный малыш. Подданные король и королева были безмерно рады этому событию, и празднования в честь дня рождения не стихали целую неделю. Однако вскоре король и королева начали замечать, что принц мучается от проблем со сном. По вечерам он был беспокойным, много капризничал, долго не мог уснуть и часто просыпался. Король и королева не знали, что им делать, и обратились за помощью к фее Лакрише, самой могущественной волшебнице королевства. Лакриша подарила родителям волшебное масло, которое она приготовила из оливы, авокадо и солодки. Король и королева каждый вечер купали принца, делая ему массаж с маслом. Уже спустя несколько дней малыш стал веселее, активнее, не капризничал и быстро засыпал с улыбкой на лице. Спустя многие годы принц вырос большим и сильным и стал достойным правителем, а рецепт феи Лакриши передавался из поколения в поколение, чтобы каждый малыш мог хорошо спать и вырасти таким же здоровым, как принц. Средство, которое поможет вашему малышу быть здоровым и спокойно спать по ночам, это не сказка. Вместе с партнером нашего подкаста, брендом-экспертом в уходе за детской кожей Лакри, заботиться о здоровье кожи малыша просто. Натуральные активные компоненты и безопасные средства без задушек, парабенов и красителей в линейке Лакри можно найти самые эффективные продукты, подходящие под особенности кожи вашего малыша. Одна из новинок бренда – масло для купания перед сном. Оно предназначено для ухода за чувствительной кожей и подходит даже самым маленьким. Масла оливы и авокадо в составе смягчают и питают кожу. Пантенол способствует ее регенерации, а экстракт солодки снимает покраснение и шелушение. Масло для купания от Лакри не просто помогает позаботиться о коже ребенка, но также успокаивает и расслабляет малыша перед сном. Ссылку на это средство мы оставим в описании подкаста.
Да, кстати, интересно, мы с тобой еще не обсудили, можем ли как-то мы на это повлиять, родители. Что вообще мы можем сделать? Я, например, точно уверена, что ни в коем случае нельзя ребенка заставлять делиться игрушками, да? Или там наказывать его, не дай бог, за это, или стыдить, типа, вот, с тобой никто играть не будет, если ты сейчас не поделишься. И точно я считаю, что свои родители должны отстаивать таких мамаш на площадке, которые пытаются вашему ребенку это сказать. Ну, поделись, ну, что тебе жалко там? Вася, Петя, Эдуард, Маша, Катя очень-очень там страдают без этой коляски или без этой там конструктора. Вот как-то это точно делать не надо. Ребенок на самом деле в какой-то момент сам может прийти к тому, делиться ему или нет. Чем мы, родители, можем тут помочь? Мы можем, ну, как ты говорила, правда, объяснять, но точно не, только не но в тот
только
момент,
не в истерике,
где он страдает.
Да.
Да, где он страдает. Вообще, что ты, правда, хочешь, можешь не делиться, но будут какие-то последствия. Какие последствия могут быть? Например, с тобой тоже делиться никто не захочет. Ты что-то захочешь. Тогда, если у человека есть право этого не делать, у него должно быть понимание права на это другого человека тоже. Что будет так?
Ну, или как вариант, когда ты пытаешься с ребенком договориться, ну, нужно искать какой-то компромисс. То есть, если ты дашь ему это, ну, там, дашь мальчику эту машинку, он тебе даст тоже там. То есть,
да.
Таким образом это...
Формулировать взаимовыгодный обмен,
да,
формировать.
Да, да, да.
Прекрасно.
Это тоже очень полезно. Причем полезно с самого раннего возраста это прививать. Потому что потом это тоже будет очень легко ребенку в обществе.
Да, и я сейчас про взрослый взаимообмен, ну, не только там какой-то энергетический или там материальный. Так просто пример. Есть такие практики, которые называются свопы, по-моему. Ну, это как практика. Это когда люди приходят на какую-то большую вечеринку. Это не гаражная распродажа, а люди обмениваются, просто обмениваются вещами. Ну, теми, которые, например, мне сейчас уже не очень ок, а вот тебе подойдет, а мне вот тебя вот это нравится.
Прикольно.
И в плане игрушек, мне кажется, это точно можно как-то детям показывать, что это возможно. А что тебе нравится там у него, а что ты готов предложить взамен. Они потом учатся меняться. Дальше уже эта форма, понимаешь, я вот помню, так по своим детям перерастает в изделиться просто, в меняться чем-то. Мы поменялись. Мы поменялись на день. Мы поменялись на два. Мы там поменялись на неделю. Главное, что если бы у твоего ребенка iPhone, он не пришел бы с Nokia 2210, например, и сказал бы, что ой, какой прикольный телефон, мы с Ваней поменялись.
Вот такой здесь... дурачок, мама.
Вот здесь я, наверное, точно бы... Вот, и я думаю, что тогда я хочу сказать о том, что здесь важно родителю, ну, отслеживать, насколько это вообще, ну, все-таки в границах ну, некого разумного, потому что ребенок, который он так одарен, скажем, материальными ценностями, он может в какой-то момент просто не понять их размер.
Ну, да? Часто так бывает.
Да, и поменять что-то вот на что-то яркое, блестящее, ну, конечно, в несколько раз дороже. Ну, главное, чтобы поменялись, ладно, на время, все. Я помню просто какие-то истории, люди, дети обувью менялись, еще чем-то, потом родители созванивались, коннектились, типа, давайте вернем назад наши вещи.
Да, мне кажется, сейчас до сих пор такое есть среди подростков, ну, очень часто. Я люблю приводить свою семью многодетно.
Она у тебя такая показательная, похоже.
Да.
Оттуда можно любой пример вытащить.
Блин, да, на самом деле. Моя старшая сестра, у нее есть сын, и они, получается, с мужем в разводе, и каждый пытается угодить ребенку и дарит достаточно, ну, такие дорогие вещи, там, кроссовки от 10 там, тысяч за пару, там, Nike, Reebok и так далее. Ну, то есть, там, какие-то свитшоты, бомберы, ну, такие дорогие. И он приезжает на деревню, такой первый парень, и все у него круто, но у него есть друзья, которые, ну, не настолько обеспечены и не могут себе позволить. И он с щедрого плеча: а мама, там, я подарил кроссовки Ване. А мама спрашивает: Данила, зачем ты это сделал?
А Даниле сколько?
Данилу 19 уже. И это где-то лет 16 продолжалось. Ну, сейчас уже как-то нет, а вот года два подряд просто мы там на поселке, ну, мамы. Он приезжал на лето, и мама говорит: Света, он там опять раздал свои вещи, ничего ему не покупай, он всем раздает свои вещи. Потом она говорит: опять сезон заканчивается, мне опять тебе закупать все надо, ты что? Говорит, ну, как бы, немножко цени, что я делаю для тебя с отцом.
Это интересная очень тема, про тогда вот это, в чьи границы это упирается. По сути, если мы что-то ребенку даем, мы же даем, это же типа его становится.
Да, да.
И он как будто может этим распоряжаться, но здесь теперь уже нам не очень.
Родительская, да, сторона.
Родительская сторона включается. Типа, что-то ты делишься, да не тем, да не в таком размере. Вот интересно, как это.
Но это уже не игрушки и не конфеты, конечно.
Да.
Я хотела сказать, знаешь, что многие взрослые влезают вот в такие ситуации тогда, когда они абсолютно безобидные. Ну, то есть, блин, обмен ручками там какие-то.
Да, это
что-то
точно можно пережить.
Ну, то есть, и ребенка пытаются застыдить и говорить: это же твое, это же я купила тебе.
Или наоборот: это не твое, зачем ты взял, это не твое, зачем ты взял. Там он говорит, ну, объясняет: мам, мы там поменялись,
ну, да,
у нас
да,
там
все. Мы же не украли, да, или да, что-то да. такое. И я считаю, что некоторые взрослые в этом моменте вот перегибают палку, это не совсем правильно. И в будущем тоже может не совсем хорошо отразиться на психологическом здоровье ребенка. Потому что он будет испытывать чувство вины за то, за что, в принципе, не должен ничего испытывать.
Да, тогда здесь перекос в ту сторону, что это совсем все не твое, и ты ни на что не имеешь права. И я, наверное, предложила бы родителям, если вот есть такой, ну, диссонанс в этом, где твое, где как бы нам уже и не очень, да, чтобы ты там кроссовки там какие-то дарил, все-таки садиться, если это дети постарше, и обсуждать.
Угу.
Там, например, вот здесь, да, ну, правда, ты можешь полностью распоряжаться, а здесь, так как есть наш вклад в это, в стопроцентный, мне было бы не очень приятно, если бы сейчас моя дочь, которой я там подарила украшение, но на Новый год я так выбирала, старательно отдала бы ему кому-то. Я просто пытаюсь понять, что я в этом месте чувствую. Мне даже дело не в ценности самого украшения, а больше, как, не знаю, там, в свой подарок и то, что я там вижу, когда она его носит, мне так тепло становится.
Многим родителям советуем посмотреть ролик на YouTube, где очень ярко показано, как взрослые пытаются влиять на своих детей, ну, пытаться там вызвать чувство вины за что-то,
стыда
там. И когда эту ситуацию поменяли местами, когда маленькие дети начинают стыдить взрослых за то, что там они делают. И это очень показательно, потому что мы, взрослые, забываем то время, когда мы сами были детьми. И такое очень часто бывает. И мы начинаем отчитывать своих детей за то, в принципе, за что, ну, и не нужно это делать. А достаточно просто поговорить, выяснить, почему он так сделал, этот ребенок, и как бы подсказать ему, что ли, какой-то свой, передать жизненный опыт, может быть, что, может быть, так нужно было, или наоборот, не нужно, или чтобы он задумался и в следующем, ну, в следующий раз уже не принимал таких решений.
Ну, мы точно, да, сейчас, например, даже если бы была бы Катя, мы сейчас с тобой вдвоем, мы там, я же не буду у тебя говорить, ну, и Маша, тебе что-то какой-то телефон мне больше нравится, давай, делиться правильно, как тебе не стыдно со мной сейчас не поделиться, у тебя там он выше на сколько-то, да, номеров вперед. Давай делиться. Ну, мы же это не используем, правда. Почему мы так с детьми общаемся и обращаемся? Я думаю, что иногда в этом чаще много такого вот нашего родительского стыда. Правда, он такой проецируется на ребенка, типа, если ребенок не делится, он какой-то, видимо, не очень удобный, не очень такой это, и тогда его никто не примет, и тогда какая я мать, это одна сторона. А другая сторона – это мамы такие вот сильно, сильно уже, которые защищают, которые узнали слово «граница», и вот они стоят на их страже, на страже детей. И тогда дети становятся, ну, дико безграничными в этом смысле могут быть.
Ну да.
Если вот это только мое, это только для меня, только мне так удобно, Васеньке так удобно там на голове у кого-то сидеть, это его выбор, знаешь.
Мне иногда хочется...
Да, или отобрать игрушку, это вообще его выбор. Я принимаю выбор своего ребенка. Ну, друзья, давайте не будем утрировать и, пожалуйста, переходите из крайности в крайность.
У меня есть профессиональный вопрос. У тебя есть такие травмированные клиенты, которых... Не научили делиться. Или наоборот, слишком щедрые.
Больше клиентов тех, которые не слишком щедрые, а которые, знаешь, это называется «я жил вообще не по своим правилам никогда». То есть их когда вот устанавливает кто-то большой взрослый, и в плане того, как обращаться с собственными вещами, да, вот такого гораздо больше. Потому что, конечно, мои сейчас клиенты – это дети вот в том самом, да, в советском каком-то периоде, которые воспитывались по определенным законам, и сейчас они с этим дефицитом как раз-таки границ в большей степени. Мне интересно, какими будут клиенты наши дети. Мне вот очень любопытно, да?
Наглыми эгоцентричными.
Я представляю свою Софию в качестве клиента. Ну, боже. Ну, надеюсь, не дойдет, не знаю, посмотрим. Поэтому нет, все-таки для вот нашего такого поколения сейчас, для людей, которые идут в психотерапию, больше склонно вот когда все. Вот это все для всех, все для всех. Потому что это как ценность была. Это была как ценность, как конечно же. Все мы должны делиться. Это хорошие делают люди, правильные, понимаешь? Последнее отдать. Вот есть же такое выражение. Последнюю там с себя рубашку сниму, отдам ближнему. Это все у нас встроено, как вот, не знаю, как коллективно бессознательное, с молоком матери пропитано. И только наше поколение уже что-то будет менять, передавать это своим детям дальше.
Ну и в настоящее время уже очень много людей, которые пользуются такими рубаха-парнями.
Да.
И очень много случаев, когда вот эти вот добродушные, щедрые люди загребают чужие негодования и, знаешь, сидят в местах недалеких. Ну, это, конечно, печальная тенденция, и мы к ней подошли, но факт остается фактом. И как бы нужно уметь общаться со своими детьми и правильно им объяснять в определенном возрасте, что такое хорошо, что такое плохо, когда нужно делиться, а когда не нужно делиться. И, конечно же, не забывать, что взрослые не должны и наглеть, давить на ребенка. То есть мы должны ребенка выслушать.
Да.
Выслушать, дать ему какое-то направление, вектор, для того, чтобы он принял самостоятельно правильное решение для себя.
Вот, это отлично, что ты говоришь, потому что делиться или не делиться – это вообще дело каждого, абсолютно. И для меня важно, чтобы ребенок в какой-то момент научался уже понимать, что да, вот здесь я, например, не готов, а здесь я, да, я готов, я хочу, мне нравится человек напротив меня. Я готов дать там ему поиграть с своей машинкой или с куклой, потому что я хочу сделать, чтобы ему было приятно, и чтобы мы вместе провели время. А где-то я точно понимаю, что нет, вот тут я не готов. И это очень классный навык, который воспитывается в том числе и нами, взрослым. Я думаю, что и взрослый может чем-то не поделиться со своим ребенком. Это тоже будет одним из способов воспитания этого навыка. Когда там, я, например, не хочу делиться своей косметикой со своими детьми, никогда не хотела. Я могу сказать, нет, это,
ну,
это мое.
Это как бы не гигиенично.
Да, это мое, я там, ну, не готова. И даже я считаю, что история с апельсином, она тоже была шикарная, потому что они тоже имеют право не поделиться со мной апельсином или конфетой. Тогда, когда они не хотят. Вот такой у нас сегодня получился выпуск. Нас меньше, тайминг меньше. Но я думаю, что мы вложили много в определение этих понятий.
Абсолютно, абсолютно согласна. И мне даже нечего добавить, если честно. Просто мы, мне кажется, охватили все вопросы, которые касаемо этой темы, и достаточно хорошо их раскрыли. И каждый взрослый должен просто задуматься немножечко на то, что быть для своего ребенка тираном или другом, который сможет объяснить в любую там трудную минуту, стать поддержкой.
Встать на его сторону.
Да.
Будьте на стороне своих детей, и уже, ну, там, сами решите, делиться им или не делиться, и они решат вместе с вами.
Это подкаст Motherload, и с вами были Катя, Юля и Маша. До новых встреч!